В эфире «Индиго и пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского Savage Denim и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Это третий сезон подкаста «Тайная история Brown's Beach Jacket». Эпизод первый. Как найти мистера Брауна. Куртка и жилет Brown's Beach – это предметы, прекрасно подходящие для вечной мерзлоты. У нас их можно носить большую часть года. Если у тебя есть флиска, которую ты надеваешь для выходов на природу, то это то же самое по функциям, и 100 лет назад на ее месте у тебя был бы этот жакет. Я говорил о жилете Brown's Beach в 10-м эпизоде первого сезона. Он точно попадался мне на глаза раньше и сразу зацепил. Ты же знаешь, я люблю жилеты. Но только для подготовки этого эпизода я подробнее познакомился с ним. Ткань особенная. Состоит на 30% из хлопка, на 70% из шерсти. Ну, там есть некие вариации. Вот реальный full count, который сейчас продается под маркой Brown's Beach, 24:76 имеет соотношение. Полотно не тканое, а вязаное. То есть хлопок связан, а шерстяная нить вплетена в хлопковую основу. Поскольку хлопок не крашеный, светлый, то общий рисунок ткани получается перед солью. Шерсть может быть разного цвета, может быть синяя неви, может быть коричневая Оксфорд, может быть серая. В любом случае получается такой меланжевый оттенок. Это точно вещь для улицы, потому что получающаяся ткань очень плотная, теплая, внутри ворсистая шерстяная, снаружи очень плотная, гладкая, ровная, но в то же время достаточно гибкая, хлопковая. Воду, ветер, снег не пропускает, не садится при стирке, то есть очень универсальная вещь. Курток, пиджаков, жакетов, давай буду как синонимы все это употреблять. По сути, это такое очень, ну, то, что скорее бы у нас назвали курткой, нежели пиджаком, потому что для помещения, еще раз повторюсь, слишком теплая вещь. Жилеты есть с V-образным вырезом, есть практически под горло. Хотя на самом деле сейчас их выпускается очень большое разнообразие, потому что делают разные компании. И RRL, и Terrell McCoy's, и Sugarcane, Free Willers, Trophy Clothing, Capital, Cushman's, Samurai Jeans, Lost Hills. Много. Но есть некая базовая общность у всех этих предметов. Вот это 30/70 хлопок шерсть, меланж или перец с солью, накладные карманы с закругленными углами, окантовка лентой из хлопкового твила, чаще контрастной, и кнопки. Вот это принципиальные элементы, позволяющие отнести вещь, ну, либо уж напрямую сказать, что это Brown's Beach Jacket или Vest, или по мотивам Brown's Beach Jacket и Vest. Есть некая базовая история, которую все пересказывают, которую я точно так же в кратком изложении, вот в том самом 10-м эпизоде первого сезона, который был посвящен пиджакам и жилетам, тоже ее пересказывал. Суть ее такова. Вот есть некий американский человек по фамилии Браун, который разработал в начале 20 века особую ткань из вот 70% шерсти, 30% хлопка. Придумал он персонажа мистер Бич, якобы автора ткани, сам разработал и дизайн, сам организовал производство, продажи и даже сам снимался в качестве модели для рекламы. Типичный one-man бренд. Компания до наших дней не дожила, но в 10-е годы вездесущие японцы в лице Full Count выкупили права и возобновили производство этой ткани. Эту базовую историю, которую все пересказывают, рассказал нам Тодд Кук, автор известного Heddles.com, аж в 2015 году. До этого никто систематически не пытался изложить историю мистера Брауна, компании Brown's Beach Jacket и этого предмета. Все люди, которые интересовались этим предметом в начале 2000-х, больше свое внимание фокусировали на самих жилетах и жакетах, отличие иначе, кнопка, там, сосочком, большая, маленькая, какими буквами на бирке написано Browns Beach, ну и прочими различиями в самом предмете и его оформлении. А вот про историю компании есть такая картинка, на ней страничка буклета самой Browns Beach Jacket, где кратенько рассказывают историю компании, сама компания. Ну вот, наверное, все. Гораздо больше конкретики добавила ровно через 2 года девушка по имени Магали Энбертон. Она куратор отдела текстиля в Смитсоновском музее дизайна. Смитсоновский, он потому что не от Смита, а от Смитсона. Это такой большущий конгломерат музеев, его американцы называют чердак нации. Там есть музеи про все. Ну вот, в том числе музей дизайна. Так вот, что добавила Магали в своей статье 17 года. Из нее мы узнали, что Browns Beach Jacket была основана в 1898 году в Хартфорде, а в 1901 перевезена в Вустер. Там же написано, что знаменитая вот эта Beach Cloth, ткань, которая так называется по имени первого бизнес-партнерства мистера Брауна в Хартфорде с компанией Beach Manufacturing, которая выпускала шерстяную ткань с начесом для производства нательного белья. Это уже достаточно много новых подробностей, которых мы раньше не знали. Так или иначе, все сходятся на том, что жакет и жилет стали одним из главных элементов рабочей одежды в 10-х годах, особенно у рыбаков, охотников, лесорубов. Также из статьи Магали мы знаем, что был у мистера Брауна сын Сэмюэл, и он возглавил компанию где-то в начале 20-х. Уже при этом сыне была интересная история с контр-адмиралом Бёрдом, который готовил свою знаменитую экспедицию в Антарктиду. Вот эти теплые жакеты и жилеты Browns Beach были настолько очевидным выбором, что в подготовке этой экспедиции он обратился к Сэмюэлу Брауну, и тот выделил для каждого члена экспедиции бесплатный набор пиджаков и вестов. Потом, как рассказывает Магали, были некие у компании трудности, и в итоге она была продана фирме Джейкоб Финкельштейн и сыновья из Род-Айленда где-то в 50-х годах. А в 60-х годах появились лейблы «Чистая новая шерсть» и «Чистая шерсть», которые потом превратились вот в знаменитый сейчас логотип и знак Woolmark. Там это австралийцы лоббировали и боролись с синтетикой, но прилетело тут от этих лейблов и возможности пометить этими лейблами только шерстяные изделия. А казалось бы, при чем тут Browns Beach Jacket? А вот Магали в своей статье открыла нам некую семейную тайну. По совершеннейше удивительному стечению обстоятельств, там с ней в этом Смитсоновском музее работала дама, которая оказалась пра-пра-пра внучкой мистера Брауна. И вот она открыла семейную тайну, что, оказывается, шерсть-то была не чистая, а шерсть была переработанная. Такое есть словечко в английском «шоди». «Шоди» сейчас имеет значение «барахло», «дешевка», вот что-то такое низкокачественное. Но изначально словом «шоди» называлась вот эта самая переработанная, вторично переработанная шерсть. Что значит переработанная? Когда собираются разного рода шерстяные тряпки, измельчаются до уровня волокон, и из них опять потом делается новая шерстяная нитка. Ясное дело, что никто эти тряпки толком не сортирует, и поэтому в эту нитку попадает шерсть очень-очень разного качества. Ну, в общем, в целом это качество нитки снижает. Но, как ты догадываешься, снижает оно существенно и стоимость. И вот наш мистер Браун имел возможность так недорого торговать своим Browns Beach джекетом, в том числе потому, что шерсть была не чистая, а вот эта переработанная шодди. Но это семейная тайна, которая открылась вот совсем-совсем недавно. Также в заметке Магали мы знаем, что в конце 2000-х на общей волне интереса японцев к американе и американской винтажной рабочей одежде был возрожден и наш Browns Beach Jacket. Японский ритейлер Speedway выкупил права и дал новую жизнь нашему жакетику. Это то, что написано в статье у Магали. Что меня смутило? Ну, во-первых, то, что оригинальных материалов только 2. Вот статья Тодда и статья Магали. Ну, тут как-то непонятно. Этот мистер Браун без начала и конца, и этот мистер Бич то ли вымышленный, то ли настоящий. настоящий, и что за компания, которая бич, какое-то белье с начесом. Ну, в общем, захотелось мне прояснить, как же там что было устроено. Ну, для меня стандартным решением в этом случае является открыть Википедию. Но уже тот Кук, он понял, что не все так просто, и предложил не путать нашего Уильяма W. Брауна с наличествующим в Википедии известным аболиционистом. Ну, аболиционист – это такое движение за отмену рабства. В Википедии Уильям Браун есть? Да не тот. Ну, тот понял, что Браун не тот. И я после этого тоже понял. Ну, ладно, нет Википедии, значит, надо погуглить. И тут вот начинается интересная ситуация. Как искать, если в интернете ничего нет? Как в интернете? То есть на сайтах действительно обычным гуглением мы можем найти статью Тодда, статью Магали и разного рода пересказы двух этих статей. Ну, еще есть оригинальный обзор нашего любимого Индиго Шримпа. Ну, он там обозревает, собственно говоря, жилетку и вкратце рассказывает про историю, но, опять же, тоже в основном пересказывает статью Хедлс, только упоминает, что последнюю рекламу нашел 67-го года, ну, как минимум, искал. Хорошо, наверное, некоторым моим юным друзьям будет совершенно непонятно. Понятна такая ситуация. Как такое может быть, что надо что-то узнать, а гуглением простым это не находится? Это очень странно. Но да, так бывает, когда речь идет о событиях достаточно давних. Раньше для того, чтобы найти что-то такое, использовали такие интересные объекты, как библиотеки и архивы. Такие места, где лежат старые книжки, газеты, документы. Но они сейчас живы. Но, к счастью, начинают частично оцифровываться, и, соответственно, к ним появляется доступ через дистанционный, через интернет. Не обязательно идти туда живьем. Есть такой ресурс под названием «Архив интернета» – archive.org. Они начали с 96 года архивировать интернет. Да, вот понимая, что интернет – вещь такая текучая, эфемерная, сегодня сайт есть, сегодня страница есть, а завтра бах, их нет или они переписаны. И чтобы как-то иметь возможность восстановить, что же было раньше, нужен архив интернета. И вот они начали копировать все сайты. Представляешь, какая флешка нужна, чтобы весь интернет заархивировать? Ну вот, а с 2005 года стали они оцифровывать и книжки. И уже насобирали 20 миллионов книг. Ну, соответственно, смотрим архив интернета, и находятся там три интересные книги. Книга первая. Вустер, 1898 год, 50 лет городу. Вторая книга «Исторические дома и учреждения округа Вустер, а также генеалогия и личные воспоминания жителей». Это книжка 1907 года. Ну и «История Вустера и его жителей», книга 1919 года. Вот, отлично это все нашлось. Стал я искать, где же там наш мистер Браун. Ну, ты же понимаешь, что такое искать мистера Брауна? Что может быть незаметнее фамилии Браун? Это как биографию какого-то Смирнова в вечной мерзлоте откапывать. Ну, ты понимаешь. История в американском понимании рубежа веков, к счастью, была совсем не то же самое, что история для нас. Для нас, наверное, история города вот этого Вустера была бы рассказом о его мэрах, ну, может быть, о предприятиях и каком-нибудь рабочем движении. А вот для американцев рубежа веков история города – это пересказ биографий множества его жителей. Кто когда родился, женился, чем занимался, кто были его дети, чем они занимались. И там вот просто тома этих историй. Сотни людей. Ну и много разных Браунов. Черт. Ну хорошо, я в другой логике решил рассуждать. Нашего Брауна зовут Уильям, сын его Сэмюэль. И тут я приметил, что в одном из родов этих Браунов на протяжении более чем двух столетий тасовались лишь несколько мужских имен. Альберт, Сэмюэль и Уильям. Ну вернее, их там много было, но выживали, ну или занимались чем-то приметным, в основном они. Ну, видимо, чтобы создать дополнительные трудности будущим историкам. Или наоборот, помочь. Логично же, если наш Уильям назвал своего сына Сэмюэлом, и вот в этом роду Браунов как раз все были Уильями, Сэмюэлы, ну еще Альберты, может это они? Ну я копнул их историю. Эта семья вела свою родословную прямо от первых поселенцев Новой Англии, некого Джона Брауна, который прибыл в Плимутскую колонию в 1629 году. Корабль «Мэйфлауэр» с отцами-пилигримами пришвартовался там всего-то 9 годами ранее. Ну, для простоты ассоциаций. Это как вести родословную от одного из дружинников варяга Рюрика. И вот один из Альбертов, сын одного из Сэмюэлей, как ты понял, там только вот они, в 1825 году, в юном возрасте 21 года, открывает вместе с братом Уильямом, естественно, на Мейн-стрит в Устере первое ателье модной одежды с типичным названием «Магазин моды». Ну, впрочем, по-английски это звучит убедительнее «Emporium of Fashion». Почти так же оригинально он старшего сына назвал Альберт Самуэль. Этот Альберт родился уже в Устере в 1829 и прожил там всю жизнь, хотя и много путешествовал. Он занимался оптовой торговлей шерстью в Бостоне, потом посудой там же, но в конце концов вернулся в Устер и присоединился к этому бизнесу отца, к этому модному ателье и магазину. Потом все бросил, уехал гулять в Европу, по возвращении женился, открыл собственный посудный бизнес, неплохо в нем преуспел, добавил потом к посуде обои, разросся, но вовремя продал и снова уехал на пару лет в Европу. В общем, старина Альберт Самуэль жил с удовольствием и в итоге умер в 1900 году. Я, читая все это, так надеялся, что это папа нашего Уильяма, но подлый гедонист Альберт вообще не имел детей. Тупик. Так искал, сяк искал. Искать мистера Бича я и не собирался, так как фамилия еще хуже, чем Браун. Считаю, у тебя все пляжи в поиске. Да и он же вымышленный персонаж, чего там найдешь? Вот, да и Бич у нас не в Устере, а в Хартфорде. Кстати, для того, чтобы ты понимал как бы географию всего происходящего. Значит, речь идет про Новую Англию. Это 6 штатов на северо-востоке, на самом берегу Атлантики. Это Мэн, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд. Все назвал. Еще какой-то 6-й забыл. Ну, неважно. То бишь, с севера у нас Канада, с востока штат Нью-Йорк, там дальше идут Великие озера. Внизу, собственно, побережье Атлантического океана, и чуть-чуть ниже там будет город Нью-Йорк. Самым крупным городом всего этого региона является столица штата Массачусетс, город Бостон. Если провести условную прямую от Нью-Йорка до Бостона, то примерно посередине находится Хартфорд. Этот Хартфорд – это штат Коннектикут, столица этого штата. Второй по размеру город после Бостона вот в этом регионе Новой Англии. А посередине между Хартфордом и Бостоном расположен этот самый Вустер, который пишется Ворчестер, и ни за что ты не догадаешься, что читается он Вустер. Ну ладно, он уже вот в штате Массачусетс. Ищем дальше, находим историю Вустера, 1889, еще более ранняя книга. Историю промышленности Массачусетса, ее зарождение, рост и успех 30-го года. Их обеих нет в архиве интернета, потому что есть такое волшебное слово «права». Эту самую историю промышленности в 4 или 5 томах, уж не помню, ее до сих пор можно купить физически, как книжки, и листая себе руками. А раз ее можно купить, значит, ее невозможно почитать бесплатно. Ее нет полностью в оцифрованном виде. Но тут, к счастью для нас, ищущих, у Гугла есть такой сервис Google Books. Это поиск по книгам. Там все хитрее, потому что книги-то на самом деле оцифрованы и проиндексированы. Просто на них нет прав, чтобы показывать их содержание в полном объеме. И поэтому у Гугла есть такая хитрая фишка под названием сниппеты. Ты, когда что-то ищешь, и оно находится, то тебе по этой книжке показывают 3 первых вхождения твоего поискового слова, а также общую цифру, сколько всего этих вхождений есть. Ну, например, мы ищем мистера Брауна, в какой-то книге он находится, первые 3 раза показаны, и написано, что и еще раз мистер Браун упоминается еще там 20 раз. Про эти первые 3 раза нам показывают 5 строчек, которые содержат это поисковое вхождение. То есть маленький кусочек книжечки. И вот тут начинается такая игра в пазлы. Я перебираю разные ключевые слова в попытке сдвинуть как бы эту рамку рамку этих 5 строчек на следующие 5 строчек ниже, чтобы прочитать, что там было дальше. Увлекательное занятие, но очень ёмкое по времени. Так или иначе, играя в эти пазлы, я нашел, что наш Уильям Браун вошел в бизнес-круги как представитель Walker и Браун Shoe Company, то есть какой-то обувной компании. В итоге нашлось, что некий Стоун и Сэмюэль Браун в 1864 завели обувную фабрику. В 68-м к ним присоединился некий Аарон Волкер, а в 71-м Стоун умер, и она переименовалась Волкер и Браун. И в 1898 году Сэмюэль Браун, прошло 34 года со дня основания компании, ведет этот бизнес вместе с неким неназванным сыном. Скорее всего, это наш Уильям. Едем в Хартфорд. Ищем в Хартфорде, ничего толком не находим. Ладно, черт с вами, поищем мистера Бича. И тут большая удача. Оцифрованная газета «Хартфордские куранты», где я впервые обнаружил этого самого мистера Бича. Тут, надо сказать, есть прекрасный сервис newspapers.com, на котором собрана громадная коллекция оцифрованных американских газет, начиная от очень ранних времен. Ну, за денежку, конечно, но тем не менее. И вот нашелся мистер Бич. Так, стоп, какой такой мистер Бич? Он же вымышленный. Я нашел Тодда Кука, который написал статью в Headless, и отправил ему письмо с вопросами про заметку, которую он писал 5 лет назад. Причем писал он ее как подработку недавнего выпускника Чикагского университета. В общем, то еще знаменательное событие в жизни, как выразился сам Тодд, blast from the past. У нас чаще говорят «привет из прошлого», ну или как перевели название одной из серий 3-го сезона «Черепашек-ниндзя» в 89-м году, «проклятие из прошлого». Ты помнишь «Черепашек-ниндзя» в 89-м или там в 90-м году?
Черепашки-ниндзя.
Кавабанга? Если честно, я не помню. Я тогда из армии вернулся, интересовался чем угодно, но не черепашками. В общем, тот перечитал собственную статью на Headless.com и нашел опечатку. Ну, вернее, описку. Мол, вместо «Elusive Mr. Beach», «неуловимый, ускользающий», он написал «Elusive Mr. Beach», «призрачный, иллюзорный». Звучит одинаково. Первое слово пишется через «и» и с одной буквой «л», второе начинается с «ай», содержит 2 буквы «л». Ну, в общем, тот хотел сказать, что ничего про мистера Бича не нашел, а вышло, будто его и не существовало. Такой вот blast from the past. Самое смешное, что потом выяснилось, что тот Кук изучал в университете русский язык и литературу и даже ездил на стажировку в Питер. В общем, до чего же тесен этот мир. Тот обещал послушать этот подкаст, так что привет, Тодд. Итак, обнаружился вполне себе неиллюзорный мистер Бич. Еще в 1869 году была создана фирма Hungerford, Phelps и Бич, где младшим партнером был папа нашего Бича. Через 30 лет трудов фирма превратилась в Бич & Company и состояла из 3 братьев – Джорджа, Джей Уотсона, он умер в 87-м, и Чарльза. Компания разбогатела на импорте сырья для текстильной промышленности. В основном из Англии, ну и вообще из Европы. От сырой шерсти через камвольную пряжу до анилиновых красителей. Камвольная – это пряжа гребенного прядения из длинных волокон, то есть очень качественная. Как тогда было принято, излишние для основного бизнеса капиталы не шли на приобретение бейсбольных клубов и океанских яхт. И с балеринами кататься на лыжах в Куршавеле, в Лейк-Плэсиде, или еще ближе, в вермонтском Киллингтоне, всего-то 150 миль от Хартфорда по прямой дороге. Ездить было не принято. Капиталы направлялись на диверсификацию бизнеса в новые предприятия. Так, первая большая находка. 13 марта 1888 года. Учредительный договор The Beach Manufacturing Company опубликован в газете «Хартфордские куранты». Половина этого акционерного предприятия принадлежит Джорджу Бичу. Вот тому самому Джорджу. Одна четверть у его хартфордских компаньонов. А вторая четверть у какого-то парня из Массачусетса со странной фамилией. Тут появляется на арене мистер Сэмюэль Ярош. Это, согласись, гораздо лучше, чем Браун и Бич. Это действительно можно поискать. Не так много Ярошей в Америке в то время. И тут нашлась совсем другая, до сих пор тайная история будущего Brown's Beach Jacket Company. Продолжим через неделю. Я решил, что по две недели ждать этой истории, слишком долго. Свои впечатления от нового сезона, вопросы и предложения или просто приветы нужно слать по электронной почте indigoandpermafrost в одно слово @gmail.com. С тем же именем в Instagram, так что можно и в Директ, с тем же именем в Telegram, и туда тоже можно написать. В шоу-ноутс в этот раз ничего интересного, только ссылки на почту Instagram, Telegram, если на слух как-то не получилось. Зато интересное в Инстаграме. Там фрагменты этой истории. Газетные вырезки, рекламные объявления и другие подлинные детали. Если ты слушаешь на Яндекс.Музыке, а я знаю, что очень многие слушатели именно оттуда приходят, то шоу-ноутс там никак не посмотреть, тогда в поиске хоть Яндекса, хоть Гугла набрать Indigo and Permafrost, и дальше там будет, собственно, сайт в домене simplecast.com, это мой хостинг, там все эпизоды и шоу-ноутс к ним, Инстаграме найти тоже нетрудно. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно. Расскажи друзьям. А главное, чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся на удобной тебе платформе. На Apple и Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Spotify и даже на Ютубе. Да, месье знает толк в извращениях, хотя почему бы и нет. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.